В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это действительно программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами сегодня работает в студии ведущий Александр Лащенко. Сегодня вторник, напомню, 26 сентября. Кстати, Европейский день языков. Ну а в ближайший час мы поговорим о других темах, не языковых. Позиция США касательно конфликта на Донбассе. Курт Уолкер рассказал о переговорах насчет миротворцев. И сколько друзей Путина попали в немецкий Бундестаг? Ну а в город Лисичанск на Донбассе, где открыли новое отделение областной детской больницы, отправился наш корреспондент. Будет нам о чем поговорить и в студии прямого эфира. Речь пойдет о реванше сепаратистов, возможно, на освобожденном Украиной Донбассе. Только иллюзия, которую разгоняет средства массовой информации сепаратисты. Или такая реальность все-таки может быть для Украины? И все это зависит в том числе от гуманитарной информационной политики Киева, работы правоохранительных органов и специальных служб. Внимание, собственно, центральной власти и экономической ситуации в государстве в целом, отмечает обозреватели. И вот также мы расспросим о том, насколько реален реванш сепаратиста на освобожденном Украиной Донбассе, у наших гостей советника министра информационной политики Украины по вопросам, собственно, информационной реинтеграции Донбасса, такая должность у Дмитрия Ткаченко. Еще один гость — это председатель Бахмутского центра гуманной педагогики Виктория Бак и председатель Таврийской гуманитарной платформы Андрей Иванец. Ну и вы лично можете обратиться ко всем нашим трем гостям. Это довольно такой редкий случай в нашей студии. Если наберете номер телефона 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали» без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях в программе сразу после выпуска новостей, с которыми уже готов вас ознакомить, друзья, мой коллега Егор Устинов.
Приветствую вас. Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что законопроект о реинтеграции отдельных районов Донбасса практически готов. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода». По его словам, этот проект является важным в контексте возможного развертывания миротворческой миссии на Донбассе, поскольку Украина не хочет, чтобы Россия участвовала в этих операциях. Следовательно, она должна на законодательном уровне закрепить этот процесс. Представитель администрации президента считает, что документ отвечает обязательствам Украины в соответствии с Минскими соглашениями, и это будет способствовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки совершили 13 обстрелов украинских позиций в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, потерь среди украинских военных нет, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку вчора бойові дії не велися. Донецький напрямок традиційно неспокійно було вчора в районі Авдіївки. Маріупольський напрямок противник здійснив низку провокацій у Новотроїцькому і на ділянці фронту Павлопіль-Широкине.
В группировке ДНР обвиняют вооруженные силы Украины в обстрелах вблизи Горловки и на юге контролируемой сепаратистами территории. Луганские сепаратисты сообщили об обстрелах со стороны украинских военных населенных пунктов Фрунзе, Нижнее Лозовое и Желобок. В Беларуси впервые осудили гражданина страны, который принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне группировки ДНР. Об этом пишут местные СМИ. По данным журналистов, суд проходил в Витебске за закрытыми дверями. По приговору суда молодой человек осужден на 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, так называемую домашнюю химию. Издание отмечает, что мужчина не стеснялся выкладывать снимки с места боевых действий в социальных сетях. В результате есть много фото, где он позирует с огнестрельным оружием, танками на фоне въезда в Донецк. В Венгрии обещают блокировать шаги на пути евроинтеграции Украины за подписание закона об образовании. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто после того, как президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон. По его мнению, это позорно и возмутительно. Накануне, напомню, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании. Он также призвал МИД и Министерство образования провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 27 сентября, на Луганщине и Донеччине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 14.
Донбасс. Донбасс Реалії – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые именно с этой минуты тоже имеют возможность присоединиться к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон. Напомню, его номер 0800-300-403, 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. А тема – это возможность реванша сепаратистов на освобожденной Украиной территории Донбасса. Это фейк или все-таки такой шанс для поддержанных Россией боевиков все-таки имеет? Ну а пока еще несколько иных, тоже не менее важных тем, которые, конечно же, касаются Донбасса. Россия предложила свой вариант миротворческой миссии на востоке Украины, поскольку готова к переговорам после 3 лет войны. Так считает специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью «Голосу Америки». К вашему вниманию фрагмент данного интервью.
Все ж Росія входить до Ради безпеки ООН. Як ви плануєте подолати вето Росії, якщо вони не погодяться на формат місії?
Я виходжу з того, що Росія нічого б не пропонувала, якщо вона не була б готова до переговорів з цього приводу. Вони 3 роки з цього питання нічого не робили. Раніше вони не пропонували ввести миротворчу місію. Тільки пару тижнів тому вони говорили, що жодним чином не хотіли б бачити там ООН. Тому той факт, що вони відкрили цю розмову, як на мене, означає, що вони готові це обговорювати. Зрештою, все зводиться до рішення Росії. Чи хочуть вони розв'язати кризу в Україні, вивести свої сили і поновити територіальну цілісність України? Чи вони не хочуть цього робити? Якщо вони хочуть вперто стояти на своєму і створити ще одну Абхазію, вони це зможуть зробити. Однак для Росії це буде дуже витратна пропозиція.
Ви вже зустрічались з росіянами, європейцями, українцями. Якою є ваша оцінка ситуації? Ми, очевидно, маємо сьогодні справу зі зміною тактики Росії. Чого вони прагнуть?
На мою думку, тут є декілька речей. По-перше, Росія справді прагнула впливати на уряд у Києві. Вона хотіла мати проросійський уряд. Насправді, провівши вторгнення та окупацію частини України, вони втратили прихильність населення до Росії. Зараз Україна є більш об'єднаною, більш національною, більш антиросійською, більш прозахідною, ніж будь-коли. По-друге, вони вважали, що зможуть створити ще один заморожений конфлікт на кшталт Абхазії чи Південної Осетії і зможуть домогтися свого. Однак зараз вони починають розуміти, що це не йде їм на користь, а навпаки, може їм багато коштувати. Якщо подивитися наперед, вони, можливо, сподівалися, що будуть зняті санкції, однак цього не станеться. Насправді санкції лише посилились. Можливо, вони думали, що зможуть заховатися за так званими сепаратистами і говорити, що Росія тут ні до чого. У це теж ніхто не вірить. Можливо, вони думали, що зможуть повернути американсько-російські відносини до нормальних, на їх думку, стану. Цього теж не трапилося. Отже, їх витрати зростають, навіть просто фінансові витрати, пов'язані з утриманням Донбасу, і вони з цього нічого не отримують. Тому це щонайменше відкриває шлях до того, що Росія, можливо, спробує змінити тактику.
Ви зустрічалися з Сурковим? Чи ви відчули якусь зміну поглядів? Чи готовність до серйозних переговорів?
По-перше, хочу зазначити, що він дуже розумний. Умна, дуже здібна людина, яка однозначно має політичні зв'язки з Кремлем, та і сама є політичним діячем, окремо від міністерств. Я не думаю, що він отримує ті чи інші вказівки.
Але він практично був архітектором цього конфлікту.
Думаю, головний тут Путін. Вважаю, що це важливо зрозуміти. Роль же Суркова у тому, щоб представити варіанти. Під час нашої зустрічі у серпні ми погодили, що статус-кво не влаштовує нікого. Він не влаштовує ні Росію, ні Україну, ні населення Донбасу. Тому ми маємо шукати можливості для чогось кращого.
Заявление спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, которое вот сейчас вы имели возможность, друзья, прослушать о том, почему Путин предложил свой вариант миротворческой миссии на Донбассе, прокомментировал в эфире программы «Ваша свобода». Сегодня заместитель главы администрации президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев. С ним общалась моя коллега Инна Кузнецова.
погоджуєтесь ви з цією думкою Курта Волкера?
Так, абсолютно. Тому що сьогодні позиція України по розгортанню миротворчої операції ООН на Донбасі підтримується абсолютно всім цивілізованим співтовариством. І це одне із досягнень президента під час його перемовин в Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН. І ми на сьогодні активно працюємо в рамках Ради безпеки ООН. Нагадаю, Україна на сьогодні є членом Ради безпеки ООН для того, щоб цю позицію сконсолідувати і разом рухатися в позитивному напрямку.
Разом з тим, Павло Клімкін вчора в ефірі ICTV говорив про те, що Україна узгоджує з міжнародними партнерами резолюцію щодо миротворців на Донбасі. А що в цій резолюції не так? Що потрібно ще узгоджувати?
І знов-таки, для нас принципово важливо, щоб це була не лише резолюція української делегації України, а щоб ця резолюція ґрунтувалася на цілковітій підтримці ключових партнерів, і, до речі, не лише членів Ради безпеки, але і провідних країн світу, зокрема країн Великої Сімки, оскільки ми дивимося трохи далі, ми дивимося також на перспективи і фінансування, і перспективи забезпечення майбутньої місії. Але знов-таки хотів би сказати, на сьогодні ще рано говорити про практичне розгортання місії. На сьогодні ми працюємо по двох ключових напрямах. Це передусім консультації в Раді безпеки ООН, де ми працюємо разом з нашими ключовими партнерами. І друге, це робота з генеральним секретарем ООН і секретаріатом ООН, оскільки, нагадаю, президент України висунув ідею щодо направлення вже ближчим часом за ініціативою Генсека ООН спеціальної технічної місії з оцінки ситуації на Донбас для того, щоб ця місія, яка складатиметься з фахівців секретаріату ООН, оцінила безпекову політичну ситуацію, підготувала доповідь.
Чим ця технічна місія може допомогти?
Ця технічна місія – це, передусім, важлива з точки зору визначення ключових критеріїв, ключових параметрів і рамок майбутньої миротворчої операції, починає від логістичного забезпечення, завершуючи попередніми фінансовими розрахунками, скільки це коштуватиме ООН. Тому треба працювати по цих двох напрямах для того, щоб досягти мети, але дуже важливо, що на сьогодні ми маємо підтримку, принаймні, з боку ключових гравців, це Сполучені Штати, Німеччина і Франція.
Але з іншого боку, от міжнародна підтримка є, а Росія ніяк не погоджується, звичайно, дорого це буде для неї коштувати, але як так зробити, аби, як казав Курт Волкер, що її не можна ні обманути, ні перехитрити, нічого, але як так зробити, щоб їй це було вигідно?
Ну, розумієте, це процес. І якраз нам потрібно це дуже тонко і дипломатично, елегантно в цей процес зіграти. І, звичайно, йдуть непрості дебати, непрості дискусії, але, знов-таки, у нас чітко визначена мета. Дуже добре, що після кількох років все-таки тема розміщення миротворців, знов-таки, є на порядку денному. І я вважаю, що нам треба зараз використати це вікно можливості для того, щоб ця місія стала реальністю. Бо я вважаю, що як тільки ця місія буде розгорнута на Донбасі, можна говорити про початок відновлення України територіальної цілісності і процесу мирного регулювання ситуації на Донбасі. Але хотів би замітити, що на сьогодні Росія фактично єдина країна в світі, яка виступає проти розміщення миротворців на неконтрольованій ділянці українсько-російського державного кордону, що виглядає досить не лише дивним, але трошки підозрілим.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800 300 403. Вот этот номер у нас прямого эфира, как обычно. Если его сегодня наберете, то имеете возможность пообщаться с гостями студии сегодняшней программы. Это сразу три гостя. А именно, приветствую. Виктория Бак, председатель Бахмутского центра гуманной педагогии. Приветствую вас. Далее, Андрей Иванец, председатель Таврийской гуманитарной платформы. Приветствую вас, господин
Доброго
Иванец.
Дня.
И Дмитрий Ткаченко, советник министра информационной политики Украины по вопросам информационной реинтеграции Донбасса. Приветствую вас, пане Дмитрий. Дмитре, я так буду, може, переходити на українську, на російську, тому що у нас гості обома мовами чудово володіють. Ну, а тема у нас, як я і говорив, возможность реванша на освобожденной территории Донбасса. Это только фейк СМИ сепаратистов и журналистов типа Дмитрия Киселева, или все-таки такая возможность полностью не исключена? И чтобы она была исключена, что для этого должно сделать сейчас украинское государство? Дмитрий, что до этого это делает и должно сделать украинское государство?
Во-первых, тема очень сложная, и она очень глубокая. Во-первых, мы должны сказать, что первое, что необходимо решить для того, чтобы не было реванша, вот я сегодня больше молчал на круглом столе, больше слушал, но дело в том, что мне, как дончанину, было очень хорошо видно, что политическое и экономическое поле Донбасса было всегда монополизировано с одной политической силой. Да, это была партия регионов, сейчас она перекочевала в ОПА-блок, но вопрос в том, что где-то, возможно, ничего так и не изменилось. Так сказать, демократичные партии никогда качественно не работали на этих территориях. Я это знаю, потому что я работал в этих демократичной партии.
А можно назвать, что это за партия?
Я был заступником головы областной организации «Батьківщина». Да?
Она и так.
Да, то есть я видел, как недостаточно усилий прикладывалось для того, чтобы поменять вот эту монополию. Но недостаточно усилий не на уровне региона, а на уровне Киева. Киев всегда отдавал эту территорию в руки этой провластной, тогда провластной элиты. И экономическое поле то же самое остается в руках, можно сказать, одного игрока, да, экономическое поле Донбасса. Поэтому если мы не уберем базу этого, да, то мы всегда сможем получить ситуацию, когда опять вспомним этот Северодонецк, да, через 20 лет, через 30 лет, это поле должно быть демонополизировано и в экономическом, и в политическом плане. Первое. А уже потом мы, как на эту базу, должны говорить о том, что, например, мы говорим об отсутствии реальных расследований по делам сепаратизма весной 2014 года, когда куча мэров, куча людей поддержала эту ахинею под видом спецоперацию российских спецслужб, под видом этой русской юзовской весны. Но вопрос в том, что здесь, вот я сегодня об этом говорил, очень важно, чтобы...
Да-да, кстати, назовите, что за круглый стол? Давайте, не все слушатели знают, о чем речь.
Сегодня, возможно, Андрей, да, нам расскажет.
Да, сегодня...
Только свою мысль не забудьте, да, Дмитрий.
Сегодня мы проводили круглый стол. Мы – это общественная организация «Украинская инициатива», Таврическая гуманитарная платформа, Министерство информационной политики и организации, которые работают на Донбассе. Мы проводили круглый стол «Освобожденный Донбасс. Угроза реванша сепаратистов». Да, мы под сепаратистами мы имеем в виду тех коллаборантов из числа украинских граждан, которые сотрудничают с государством-агрессором, с Россией, ведущей войну против Украины, напавшую на Украину в 2014 году.
Да, Дмитрий, вы имеете возможность продолжить свои мысли. Да, я, кстати, сразу хотел бы уточнить. Значит, вы говорите, куча мэров, ваша цитата, не получили достойного наказания за ту русскую весну.
Но есть одно но.
Нелли Штепа, вот видим, как вот наказана по программе.
Нелли Штепа, по крайней мере, претерпевает заключение и претерпевает суди...
Гимн гарно співає українською. Дивіться, вона виправилася.
Кстати, во времена ее мэрства лучшие парады вышиванок были в Славянске. Мы не забудем это, да, например. Потому что почему-то сидит Неля Штепа одна, но там должна быть несколько футбольных команд. Угу. Ну, да. То есть почему так происходит? И вот здесь вот очень важно, чтобы в разгар нашей погони за справедливостью мы не приступили к саму справедливость. Потому что я вот, например, в рамках съемок документального фильма «Оборона Мариуполя», который сейчас мы делаем, мы говорим с тем же Хатлубеем, да, мэром Мариуполя, тогда, который многие обвиняют до сих пор в сепаратизме, но мы же не знаем, например, до конца, в каких условиях они оказались, какие угрозы им поступали.
Ну, Неля Штепа давно уже, например, утверждала, что во время вот этого заколота украинской мовы у Славянске, как его, Пономарев вот этот вот,
да,
блейзер, где он, в России сейчас скрывается, псевдомэр?
Не скрывается, он сейчас трудится на стройке в Москве.
Ну, ничего, видите, ждет свой момент.
Ничего не скрыто.
Вот, дескать, он ее взял в заложники, по версии Нелли Штепы.
Да, тогда... и, но вопрос в том, что вот общаясь с мэрами городов или главами райгосадминистраций, они напрямую говорят, мы были брошены. Единственный, с кем они имели возможность общаться по телефону хотя бы, это Тарута Сергей Алексеевич. Он говорит, вот и что, а что он ему мог сказать? Держите ситуацию, лавируйте, да, там. И вот, вот когда мы должны, когда мы действительно увидим этот процесс во всей полноте, в первую очередь, когда этот процесс увидит
процесс,
и общество.
Дмитрий, процесс чего? Процесс... Посадки вот таких вот на Эльштет, я прошу прощения.
Это финал. Так. Потому что нет процесса, нет качественного процесса на уровне общества, обсуждения и разбирательства. Да, в первую очередь на уровне общества, а потом уже на уровне суда.
Ну, вы же советник министра информационной политики, советник министра, да. Уже более 3 лет уже, ну сколько, 3 года
это... Советник министра и только год.
Ну, то хорошо, вот, я не об этом. Более 3 лет Украина контролирует больше сколько? Ну, половину территории Донбасса. Да. Ну, все и козыри
тогда,
в руках.
И тогда я могу сказать,
Гиркиных что... Гиркиных нет уже.
Безусловно. И тогда мы задаем вопрос... Кому выгодно, да, почему этот процесс не двигается. И я думаю, что все ниточки ведут в Киев, все ниточки находятся здесь. И вот кому невыгодно в Киеве, чтобы люди увидели, а что произошло весной 2014 года, почему эти мэры, например, там Дружковка, да, там, там активно сотрудничал, или кто, кто-то действительно сотрудничал, а кто-то спасал ситуацию для того, чтобы хотя бы элементарно осталась городская власть, как возможно, где-то единственная легитимная, да, там, на этих территориях.
Ну, кому же выгодно, на ваш взгляд? Может, человеку, который сегодня день рождения отмечает? Поздравляем, Петр Алексеевич. Или кому?
Я думаю, что если всю ситуацию посмотреть, так. То мы увидим, что регион и все общество, украинское общество в Донбассе были кинуты на призволящее.
Ну, сейчас, Дмитрий, я хочу вернуть к нашему времени. Вот уже более 3 лет.
Кому выгодно?
Да.
Ну, так вы всех видите, вы их даже в студии, я уверен, приглашаете регулярно. Они здесь чаще, чем мы.
Да, ну хорошо. Имеете право отвечать, как считаете возможным. Госпожу Бак хочу тоже пригласить к дискуссии. Во-первых, давайте, Бахмутский центр гуманной педагогики, правильно я назвал?
Да, да.
Что это за организация?
Это организация, которая работает на впроваджении идеи гуманизма в педагогический процесс, введение идеи гуманизма. То есть вся классическая педагогика, она пронизана гуманизмом. Но до настоящего момента наша педагогика только декларировала его. А в действительности она оставалась авторитарной. Собственно, проект «Нова школа», который в настоящий момент перешел на уровень закона, да, «Нова украинская школа», это и есть введение полной гуманизации в наше образование. Угу. Это детиноцентризм, это и есть не что иное, как глубокий гуманистический подход к образованию, который полностью поворачивает процесс образования с того, что контролирует все, что происходит государство и группа людей, которые считают, как надо обучать, к тому, что мы идем от ребенка. Вот его внутренних
потребностей. Виктория, смотрите, да. Ну, возвращаемся к теме нашей программы. Да, вот такое образование, если он действительно будет на территории Донбасса, в частности, то через энное количество лет, если к тому времени Россия не развалится, очередные зеленые человечки, гиркины и другие придут, то тогда им отворот-поворот дадут, если эти дети вырастут уже?
Они уже сейчас дают отворот-поворот. Безусловно. Потому что я могу сказать, что наша молодежь не то, что самая лучшая в мире, она такая же, как и везде сейчас в мире, имеет некие тенденции к неподчинению абсолютно власти. Они обладают внутренней свободой и способностью пользоваться этой свободой. Понятие свободы – это только духовная составляющая. И те дети, которые приходят сейчас в классы, они уже внутренне свободные, духовно свободные личности.
В том числе старшеклассники, так?
В том числе старшеклассники. Угу. Я работаю со всеми, продолжаю уже 28 лет в центральной школе Бахмута.
Спасибо вам большое. Продолжим эту тему очень важную. Андрею, конечно, предоставлю слово. Но приоритет у нас у слушателей, которые набирают номер прямого эфира нашей программы 0800-300-403. Это уже сделал один из слушателей. Вы в эфире. Добрый день.
А, добрый вечер, Сергей Лисоскомолный, Киев. А, вот один из гостей любопытнейшую фразу сказал. Вот через 20-30 лет в отношении Донбасса. Так вот, в 2011 году Юрий Щербак, письменник, речь которого не упоминают на громадском радио все время, жадана этого матершинника.
Ну что ж вот вы так резко-то, что вы так резко-то, а?
А вот так и надо. Я
ну хорошо, ладно, ну, это ваше право, только не надо так навешивать как это товару украинскому. Пожалуйста, ваш вопрос, Сергей.
Да, я и говорю. В 2011 году Юрий Щербак написал книгу «Час смертохристи». Действие этого романа происходит в 2077 году в Украине. В это время... А это, заметьте, до 2014 года еще было предвидение. Нет у Украины Крыма, и нет Донбасса, ибо Донбасс там единая Донбасская республика. Так что то, что говорят нынешние субъекты Донбасской федерации, отнюдь не фейк.
Ну, не знаю, это такая вот мысль. Через 60 лет, вот, Андрей, давайте вас тоже приглашаю к нашей дискуссии. Действительно, возникнет эта мечта, как это, Корнилов был такой деятель, где он там, по Амстердамах, Криворожская республика, Донецкая, уже такая независимая, или это просто действительно как сюжет литературных произведений?
Юрий Щербак, конечно, написал прекрасный роман «Антиутопию», но считать...
Антиутопия.
Конечно, считать, что именно это такое пророчество, и что именно так и будет, это немножко анекдотично. Естественно, мы видим другое развитие Украины, мы видим другое развитие нашего общества, нашего народа, и я думаю, что к тому моменту, к 2070 году, описанному в романе... 77-му Украина будет иметь совершенно другие кордоны, и контроль над, как над Крымом, так и над восточной частью нашей страны, он будет восстановлен гораздо раньше. Я на это надеюсь, мы на это работаем, и сегодня, собственно говоря, наш круглый стол, он отчасти направлен именно на это. Мой коллега сегодня уже говорил, что предыдущий режим, павший в 2014 году, он отдал на откуп местным элитам Донбасс, да, они контролировали экономику и, более того, они определяли идеологический климат в этом регионе. Почему мы решили собрать круглый стол сегодня? Увы, эта практика не разорвана, да, даже после того, как многие из этих мэров, я сейчас не анализирую каждого мэра, кто вынужден, кто не вынужден, сотрудничал с оккупантами, нарушал государственный строй Украины, конституционный строй и территориальную целостность Украины, эти команды людей остались на местах. Если вначале, в первые годы они притихли, и вот тот слой активных гражданских активистов Донбасса, он себя очень сильно проявил, про что, кстати, забывают иногда на центральной, на западной и на южной Украине, про тот слой украинских граждан на Донбассе, которые были волонтерами, которые активнейшим образом просто закрывали бреши в украинском государственном механизме. Вот та старая элита, которая пошла на коллаборацию с государством-агрессором, она вынуждена была терпеть их активность и даже помогать, да, и для того, чтобы вот показывать, что они соответствуют требованиям Конституции, соответствуют требованиям государства.
Эта элита сейчас реваншируется?
Вот на сегодняшний день мы видим негативную тенденцию, потому что наше общение с гражданскими активистами на Донбассе, я сам из Крыма сейчас нахожусь здесь, в Киеве, оно показывает, что дистанцируются от украинских активистов, более того, их дискредитируют, раскалывают и их маргинализируют. Соответственно, если освобождается это поле, то туда заходят другие. И эти другие имеют другие ценности. Эти ценности далеки от общеевропейских ценностей и от украинских ценностей. То, что это такая тенденция может быть долгосрочной и может быть повторение такой политики, которая проводилась до 2014 года, это создает большие угрозы, риски, и они уже сегодня, в общем-то, очерчиваются. Поэтому необходимо предупредить этот процесс, необходимо предпринять целый ряд действий, часть из них мы сегодня обсуждали.
Например, да? Какие действия Киеву нужно предпринять?
Например, мы говорили о кадрах, что старые кадры находятся все на местах. Необходимо обновлять кадры, необходимо брать тех активистов, которые есть на Донбассе, обучать их, потому что часто говорят, что ваши активисты, волонтеры, они не обладают достаточным управленческим опытом. Но отчасти это верно, но их необходимо обучать и возвращать туда, для того, чтобы они могли реализовывать и свою гражданскую позицию, но уже на новом качественном уровне в органах власти. Необходимо контролировать ситуацию с, например, с общественными советами. После восстановления контроля над временно оккупированными территориями Донбасса в общественные советы повходили многие активные гражданские структуры, которые действительно не на словах, а на деле защищают права человека, суверенитет, территориальную целостность Украины. Советы при органах власти и органах самоуправления. Сегодня мы слышим и прочистки даже при общественном совете при цивильно-военной администрации Донецкой области, И в городах, в том же самом Бахмуте, многие активные люди, которые на деле доказали свою эффективность, свое стремление служить народу Украины, они плавно из этих советов выводятся. Причем вот сегодня выступал член общественного совета Донецкой области, который рассказывал, что просто десятки людей по непонятным причинам не оказались в составе совета.
Но куда же смотрит господин Жебривский? Мы, кстати, ему это тоже лично поставили.
Именно те организации, по его словам, которые очень активно смотрели за господином Жебривским и за другими представителями органов власти, за распределением средств, за их использованием и так далее. То есть вот этот механизм общественного контроля, он, не хочу говорить это слово, кастрируется, он как бы обезвреживается. Да?
Так, кадры, общественные советы, еще что? В чем проблема? Вот вы можете сейчас еще...
Информационное поле. Так. Информационное поле необходимо, естественно, наконец-то прекратить вещание телерадио с оккупированных территорий, которые ведет массированную враждебную пропаганду антиукраинскую. Необходимо заниматься вопросами образования музеев, вот, гуманитарной сферы, потому что музеи, которые есть на Донбассе, они во многом несут старые смыслы, советские смыслы. А советские смыслы – это то, на чем паразитирует как вот эта идеология русского мира, которой Кремль прикрывает свою агрессию и экспансию. Необходимо вкладывать средства, обновлять экспозиции. Необходимо тоже в музеях необходимо менять кадры, потому что сегодня выступал один из наших участников круглого стола, который рассказывал, как экскурсовод, причем, по-моему, не последний даже человек в музее, на Донбассе рассказывала о том, что, ну, вот хорошо, что крымских татар депортировали, это ж не как евреев уничтожили, вот это нормально. И это даже нарушение уже сегодняшних нормативных документов Украины. Мы знаем, что есть декларация, постановление Верховной Рады, что депортация крымско-татарского народа – это геноцид. Поэтому говорить в государственном учреждении такие вещи не годится. И это просто частный случай, но это система, есть прекрасная.
Андрей, я прошу прощения, просто это важная вещь, вы сказали информационное поле, хочу к Дмитрию ее адресовать. Но перед этим, Андрей, круглый стол провели, хорошо. Сейчас в эфире «Радио Свобода». Прекрасно. А как-то выходы, не знаю, на банку и куда, в Верховную Раду, чтобы эти все вещи донести, чтобы кто-то проснулся, извините, и принял меры.
Ну, абсолютно правильно вы говорите. Поэтому сегодня, перед началом круглого стола, мы предварительно обобщенные предложения раздали, и мы их сегодня обсуждали. В ходе круглого стола мы обнаружили еще ряд проблем, которые будут внесены в эту резолюцию. Она будет направлена в соответствующие министерства, в соответствующие правовые структуры, правоохранительные структуры, потому что уже во время круглого стола рассказывают нам представители Донбасса, как на одного из активистов в том же самом Бахмуте, на его имущество совершено нападение, пытались его поджечь, да, проукраинского активиста. А наши правоохранительные органы по информации участников круглого стола, они не собрали доказательную базу, которая была. Было даже видео.
Я понял вашу мысль, Андрей, я прошу прощения. Кстати, вот, не знаю, возможно ли мне советы давать, я ни при каких советах не стою, но вот обратитесь, например, к Антону Геращенко. Вот если почитать его посты в Фейсбуке, ну, он действительно вот это вот очень резко пишет в отношении людей, которых называют ватой, так называемые, и так далее. Другим людям, это же он же даже общественный совет, кстати, возглавляет при Министерстве внутренних дел. К депутатам, вы же имеете эту возможность.
В наша резолюция, она все это обобщит, и оно будет чтобы направлено это, ну, извините, и в имени МВД, будет. И в СБУ, конечно.
Вот. Да. Прекрасно. Так, наконец, Дмитрий Ткаченко, вот советник министра информационной политики Украины. Действительно, на города, которые под контролем Украины на Донбассе, до сих пор все эти Анны Ньюс, или как они там называются?
Более того...
Выдуть молния?
Более того... Ну, у нас есть один смягчающий фактор этому явлению. Действительно, до Славянска и Покровска, да, до Константиновки и Покровска эти каналы вещают, российские и коллаборационистские каналы вещают в режиме аналога, а дальше до востока, до запада, востока Запорожской и Днепропетровской области и до Славянска в режиме Т2. И, к сожалению, этот вопрос мы не решим без, по сути, физического устранения Донецкой телевышки по углу улицы Пехотная, 4, которая находится в Петровском районе, 360,5 метров. И никакие нашего прекрасного Александра РНБО у нас возглавляет.
Секретарь
Турчинов. Никакие машины Турчинова не решат, если мы его понатыкаем по всему Донбассу, они не решат этот вопрос на корню. Они могут закрыть, ну, самые большие агломерации. Этот вопрос решается только с помощью устранения самой вышки. Было разработано два или три десятка спецопераций, ни одна из них не была реализована, но спецоперации есть.
Спецоперации со стороны
украинской власти, украинского правительства, да, но поскольку мы, как, насколько я понимаю, мы скованы вот режимом этих минских договоренностей, мы не можем официально из 155-миллиметровых орудий это все обработать. Хотя физическая возможность у нас этого есть. И тогда бы мы реально решили бы вопрос с ликвидацией на большей части Донецкой области вот этого вещания. Но есть смягчающий фактор, большая часть донецчан в Донецкой области, точно в Луганской, там высокий процент, используется кабельным телевидением. То есть даже если они это вещаются...
Ну, интернет же есть.
Да, YouTube даже есть, это вещается, да. Большинство смотрит кабельное телевидение.
Дмитрий, мы продолжим разговор о том, как можно без ликвидации физической этой вышки, как вы сказали, Донецка, это какой улица? Петровская?
Пехотная 4.
Пехотная 4. Как вот просто не в плане ликвидации этих вышек, а в плане своего пропагандирования Украины. Мы об этом поговорим через минуту. И напомню также номер телефона прямого эфира 0800-300-403. Мы говорим о возможности реванша сепаратистов на освобожденном Украиной Донбассе.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Но Дмитрий еще продолжит свою мысль, но я не хочу, чтобы скучала Виктория Бак, сподеваюсь, она и не скучает у нас. Вы говорите, молодежь уже как бы на эти все сепаратистские вот эти все хитрости, вот эти вот идеологические, не поддается. Правильно понимаешь мысль?
Ну, в основной массе, да.
На среднее поколение, старшие, родители, дедушки.
Ну,
ждут Путина.
Давайте прежде всего исходить из того, что все, что происходит на Донбассе, это не дело одного Донбасса.
Так.
И все, что происходит сейчас на Донбассе, в определенном масштабе, может в очень ближайшие моменты повториться история на Украине. Если это все, что происходит на Донбассе, мы не сможем купировать определенные...
То есть реванш может из-за территории Донбасса выйти?
Однозначно, мы об этом говорили, что реванш... Вы понимаете, сценарии. Сейчас процессы, которые происходят в нашей стране, они напоминают отчасти реванш тех сил, которые...
Например?
Были, например, что происходит сейчас у нас в нашей стране, это прежде всего власти остаются все те же люди, которые оставались, и украинские месседжи, они наполняются ложью. То есть те, кто говорят об Украине с любовью к Украине и так далее, в действительности и ни любви, ни Украины не имеют. И вот это вот двойные стандарты, которые существуют в официальной государственной власти, они, наверное, считываются не столько внешние, сколько внутренние, и являются в данной ситуации пустым звуком, за которым не стоит ничего. А те, кто находится при власти, продолжают заниматься тем, чем они занимались. Они делят власти деньги и делят свои сферы влияния. Донбасс в настоящий момент полностью оставлен на откуп тем властям, которые вернулись после отпуска, продолжавшегося в течение 2-3 месяцев, пока шла оккупация, и продолжают делать то, что они делали. То есть точно так же воровать и точно так же сидеть на тех же схемах, которые там продолжают активно функционировать. Причем в эти схемы включены теперь и структуры, находящиеся на территории ДНР и ЛНР. И это осуществляется не без участия высших эшелонов власти Украины. Высшие эшелоны власти Украины заинтересованы в том, чтобы на Донбассе, я открытым текстом это вам говорю, ничего не боюсь, потому что я просто учитель в городе Бахмуте. Так вот, высшие эшелоны власти заинтересованы в том, чтобы Донбасс оставался под властью ОПА-блока и всех тех, кто есть его продолжателем. Mm-hmm. Или регионалом, продолжателем регионалов. Mm-hmm. И что сейчас просто необходимо сделать, поскольку так, я прям вчера с этой территории приехала, и туда же возвращаюсь, и, как вы понимаете, коренная бахмутчанка, продолжаю там жить и буду жить дальше.
С нашей территории?
Конечно, с нашей территории. Да. Бахмут – это наша украинская территория. Определенным структурам олигархическим казалось, что не разыгрывают Украины как карты, и людей в том числе. Но не просчитались, потому что определенное количество, в том числе и на тех территориях, которые должны были оккупированы, я уверена, что Бахмут входил в планы, в очень широкие планы оккупации, вот ничего не вышло. Именно потому, что тогда, когда власть бездействовала, вот такие люди, как я, были активны. Угу. Мы были активны на всех планах, которых только можно представить власти, и продолжаем быть активными сейчас. Наша задача не быть у власти, а наша задача контролировать власть. И власть очень хорошо поняла в течение 2 лет, что мы будем это делать. Ну, что такое учительница, которая работает 28 лет в центральной школе, да? Угу. Вы прекрасно понимаете, ее знают все в этом городе. И что такое, если ее активная позиция, она озвучена и поддержана определенным количеством людей? Что такое эта учительница с этими людьми? Они представляют определенную опасность. Им никто не скажет, мы не хотим вас видеть. Им будут корректно говорить, что вы говорите не о том, идете не туда. Для этого есть отработанные менеджерские формы такие. Например, для того, чтобы войти в общественный совет, нужно было формально поучаствовать в выборах. Когда наши проукраинские организации вошли второй раз уже в этот общественный совет, заранее все были предупреждены не проукраинской позиции, что мы туда входим, они получили смски со списком, кого нужно выключить.
И совет, выключили. Опять же, при ком?
Совет
Жабримский?
Нет. Мирская администрация.
Мирская администрация. Да, мэрия, собственно.
Мэрия.
Бахмута.
Мне очень быстро переходить с украинской на русский.
Да не говорите, как вам удобно, ради бога, да.
Вот. Эта громадская рада при исполкоме, нашем исполкоме, в действительности сейчас получила полностью реваншистскую структуру, которая не является проукраинской.
Вы можете куда-то обратиться выше, к Жебриевскому, в Киев.
Нет. Жебриевский выступил с речью и сказал, что в громадскую раду при ОДА вошли люди-неудачники. Я сама слышала это его в интервью заявление. Так, да? Эти неудачники хотят теперь разрушить ту власть, которая у нас существует. Все наши попытки каким-либо образом контролировать власть заканчиваются следующим. Власть объясняет, что мы хотим в городе устроить хаос. А сейчас представители власти, которые все те же в течение 28 лет, все те же, вы можете себе представить, в течение 28 лет, эта власть является единственным оплотом стабильности в Украине.
Понятно. Спасибо вам, Виктория. Обязательно обратимся к господину Жебриевскому, чтобы он прокомментировал, если пожелает, надеюсь, пожелает все эти вещи, о которых мы сейчас говорим. Но я хочу, чтобы Дмитрий Ткаченко, советник министра информационной политики, предложил нам сейчас, вот, ну, опять же, да, есть эта вышка, но, опять же, Россия, даже если эту вышку, предположим, чисто теоретически ликвидировать в Донецке, то Россия тут как тут новую может построить. А что может предложить Украина в контрпропаганде? Не запрещая даже, может быть, какие-то другие источники, тем более, все же не запретишь, все не закроешь. А со своей стороны что-то продуцировать?
Первое. Ну, если мы говорим о технической стороне, такую вышку не построишь даже за год. Ага. То есть, ну, во-первых, она стоит...
переоценил Путина.
Тут. Она стоит около 80 миллионов долларов. Да? То есть, как только мы ее убираем, это значит, что для того, чтобы возобновить это, России нужно к тому, что она уже тратит, еще плюс...
Ну, Дмитрий, на интернет мы не запретим, мы не Северная Корея.
Безусловно,
да.
Безусловно.
Да. Что делать в контрпропаганде?
Вопрос в том, что мы... уже была разработана в прошлом году, в конце прошлого года, в начале этого года стратегия информационной реинтеграции Донбасса. Она определяет 8 задач, первая из которых является расширение, ликвидация вещания с неподконтрольных территорий и расширение нашего украинского вещания. И вот в этом плане, в этом году уже было завершено, насколько я помню, знаю, строительство вышки в Бахмутке, в Луганской области. Что-то там должно продвигается дело в подобная вышка в Покровске, которые закроют основные белые пятна вещание на украинских подконтрольных территориях, так, в Донбассе. Раз. Это мы говорим о каналах коммуникации. Да?
Содержание теперь, собственно, да.
Кроме того, мы сейчас общаемся, есть такая, вышла Министерство информационной политики, наконец-то, значит, вот в этом году запустила газету «Донбасс-Информ», которая распространяется в том числе на КПП. Да? То есть это опять канал коммуникации. И понятно, что у нас остается, по сути, один из основных каналов — это интернет, да, общение с этими людьми. И здесь тут вопрос уже о контенте. И вот, слава богу, уже у Министерства информационной политики в этом году появились бюджеты на не только на того, чтобы было содержать структуру, но и уже на воплощение определенных этих программ по Крыму, Донбассу, продвижение Украины в мире, информационный БСПК. И вот мы должны говорить о том, что сейчас мы должны продуцировать вот этот вал информационных продуктов. Наш аналитический центр «Фабрика «Великом мысли Донбасс». В том году мы отсняли первые 25 серий такого документального цикла «Новые герои Донбасса», которые рассказывают вот об этих людях, которые в первыми встретили и начали защищать Украину в 2014 году как гражданские активисты, волонтеры, партизаны, и этот известный отряд «Тени», более неизвестный отряд «Тесла» и другие, просто как гражданское общество, которое родилось не только в Киеве на Майдане, но и в Донбассе, да, во время этой войны. И вот именно об этом эти передачи. Это и короткий метр, но в том числе мы сейчас разрабатываем полный метр. Это оборона Мариуполя, это Мариуполь, который стал центром по ликвидации, по полностью деконструированию вот этой вот Новороссии, которая нам была навязана со стороны Кремля, и вот хребет Новороссии был обломан вот не только, конечно, в Мариуполе, в том числе в Бахмуте, который, мы знаем, что если бы они получили доступ до этих военных складов, то сейчас бы им была бы...
Три года назад совсем была бы другая
ситуация, да, они бы уже действительно могли говорить о том, что они взяли технику украинских военных, в отличие от сейчас.
Прошу прощения, мы должны заканчивать наш разговор, да. Ну, Дмитрий, буквально еще пару слов.
Таким образом, просто максимально большое количество продуктов, которые нацелены конкретно на жителей
этой территории. Когда это даст плоды? Через несколько лет, в ближайшие месяцы?
Стратегия всегда дает плоды через годы. То есть мы должны сказать, что если мы хотим изменить вот эту ситуацию с русским миром, поверьте мне, мы делаем исследования не только по освобожденным, по оккупированным территориям, там ситуация намного хуже. Потому что мы не контролируем там информационное пространство, люди живут просто в диких информационных, не только в информационных, диких условиях. Поэтому на них должна быть направлена отдельная коммуникация, и вот уже к концу года мы какие-то первые плоды будем пожинать.
У нас вообще нет времени, сейчас меня режиссеры будут ругать, но я предоставлю минуту Вікторії Бак. Як кажуть українською, ви ж знову ж таки розумієте, що візьме гору? От оця молодь, такі педагоги, як ви? Чи візьмуть гору оці сірі мишки олігархічні, які як сиділи при Януковичі, так і зараз сидять на звільненому Донбасі? І зрештою прийде знову Гіркін, знову будуть ці прапори, і знову будете... Що візьме гору?
Розумієте, візьмуть гору безумовно молодь, педагоги такі, як не тільки я, а мої колеги, які спрямовані в майбутнє. Час спливає, і цей час
спливає... Час працює на Україну?
Тільки на Україну. Він спливає для тоталітарних систем, до якої належить та, яка на нас напала.
Не буде реваншу сепаратистів?
Не буде реваншу. Він може відбутися в окремих якихось ділянках. Ага. Він може відбутися. Ага. Але, розумієте, неможливо зупинити світло. Світло завжди перемагає.
Добре. Дивлячись на вас, я оптимізмом зарядився, пані Вікторія. Я дуже благодарю всім нашим гостям. І Вікторії Бак, і Андрію Івансу, і Дмитрію Ткаченко за участь в цьому ефірі. Спасибо.
Дякую.
Всього доброго.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Одну секундочку. Продовжуємо нашу програму. Зараз традиційний наш медіа-обзор. І в ньому будете речі, що хто должен займатися обміном заложників на Донбасі і чому Україну в будущем ожидає множество судебних розбирательств.
Последние переговоры в Минске опять не дали конкретных результатов в деле освобождения украинских военных, которые находятся в плену пророссийских сепаратистов на Донбассе. Украинская сторона озвучила формулу 88 на 313, по которой готова менять украинских заложников. Однако согласие пророссийских сепаратистов на обмен так и не получило. Об этом пишет Deutsche Welle. Родственники заложников отмечают, что надо менять схему переговоров. Возможно, там нужны не политики, а человек, который имеет опыт освобождения заложников. Кроме того, они утверждают, что сейчас там ведут переговоры дипломаты, политики, которые имеют большие амбиции. Неважно, как они это делают. Однако, если взяли на себя ответственность за страну и за ребят, близкие имеют право приходить и спрашивать, почему так долго и когда это закончится. После недели высокой дипломатической активности вокруг предложения направить миротворческие силы ООН на восток Украины, кажется маловероятным, что конкретные шаги в этом направлении будут сделаны в ближайшее время. Об этом пишет частная американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor. Отмечается, что Россия и Украина не могут согласиться друг с другом по ключевому вопросу параметров миссии ООН, и Москва вряд ли пойдет на какие-либо серьезные уступки в преддверии предстоящих в марте президентских выборов. Тем не менее, Россия могла бы получить передышку в своих переговорах с Западом, поддерживая такое предложение, создав видимость усилий для урегулирования украинского конфликта. Россия сможет отвести от себя критичный взгляд Запада по мере того, как детали предложения будут обсуждаться неделями и месяцами. Подход украинской власти, при котором жители оккупированных территорий вынуждены обманывать государство, чтобы получить свои пенсии, является дискриминационным и грозит для Украины многочисленными судебными разбирательствами в будущем. Это утверждает интернет-издание «Апостроф». Эксперты утверждают, что людям на неподконтрольной территории просто не оставили ни единого шанса получить свою пенсию, как приехать в Украину, обмануть государство и заявить, что он внутренне перемещенное лицо. Сейчас даже растет целый теневой бизнес на этом обмане. Например, продаются адреса, чтобы человек назывался переселенцем по этому адресу. Места в очереди для идентификации в Ощадбанке, места в очереди в пенсионный фонд. Более того, депутаты вообще не в курсе проблем переселенцев. Им кажется, что у переселенцев нет проблем, отмечает издание. А газета «Сегодня» напоминает, что президенту Петру Порошенко сегодня исполняется 52 года. За прошедшие 12 месяцев гарант сделал почти 30 рабочих поездок в стране и побывал почти в 20 странах. Эксперты газеты отмечают работу президента на поприще международной политики. По их словам, Украина демонстрирует успехи. У нее есть солидная поддержка мирового сообщества. Второе – безопасность внутри страны. Несмотря на то, что все еще длится конфликт на Донбассе, он не перерос. Рос в полномасштабную войну.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Продолжаем программу. Апелляционный суд Днепропетровской области начал рассматривать апелляцию высокопоставленного военного чиновника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майора Виктора Назарова в деле о сбитом сепаратистами в Луганском аэропорту военного самолета Ил-76 с 49 украинскими военными на борту. Этот инцидент случился в июне 2014 года. Суд первой инстанции, который длился более года, признал генерала виновным в служебной халатности и присудил ему 7 лет лишения свободы. Генерал Назаров и его защита с этим вердиктом не согласны и требуют его отмены. Апелляцию в суд подало и Минобороны, которое по решению суда первой инстанции должно выплатить компенсации морального ущерба родственникам погибших.
Первое заседание апелляционного суда Днепропетровской области происходило в атмосфере напряжения. Началу заседания предшествовало несколько инцидентов. Буря возмущения родных, погибших в Ил-76, вызвало появление в суде людей в военной форме. Те говорили, что являются представителями Минобороны и пришли поддержать сослуживца Виктора Назарова в свой выходной день. Но от более детальных комментариев воздерживались. Недовольство родных выросло, когда для заседания был выделен маленький зал. В нем поместилось лишь треть участников процесса. Когда зал сменили на большей, эмоции все еще не утихали. Оказалось, что люди в военной форме и жена подсудимого генерала заняли первые скамейки, а некоторым из родственников не хватило места. Матери и жены, державшие в руках портреты погибших, настаивали на том, чтобы жена Виктора Назарова покинула заседание.
Выгоните Витиля!
Да, конечно!
Да, конечно! Выходи, жди его за дверями!
Он генерал, уважительный генерал! Ховайте за юбкою!
Что это такое? Пострадавшие, пострадавшие стоят, да они сидят!
После вмешательства судьи, которая попросила супругу подсудимого освободить место для участников процесса, заседание с опозданием в полчаса началось. Первое ходатайство со стороны защиты и снова возмущение потерпевших. Адвокат Виктора Назарова Михаил Турик просит суд об отводе одного из военных прокуроров, который, по его мнению, в нарушение норм европейского права выступал в этом уголовном производстве сразу в трех качествах – как следователь, процессуальный руководитель и обвинитель. Однако суд отметил, что сторона защиты не указала ни одной статьи украинского законодательства, которая при этом была нарушена. Апелляционная жалоба генерал-майора Виктора Назарова, к рассмотрению которой наконец перешли, занимает несколько десятков листов. В ней, в частности, говорится о том, что решение суда первой инстанции является незаконным и необоснованным. Высокопоставленный чиновник настаивает, его должность руководителя штаба АТО, которую он занимал на момент трагедии, не прописана ни в одном документе. Он также говорит, что не владел информацией о готовящемся боевиками с сбитии украинских самолетов под Луганском.
Материалов кримінального провадження було достатньо фактів, які свідчать про мою невиновність. За зрозумілих причин суд все це проігнорував. Суд першої інстанції. Там є просто відверта, я вибачаюсь, брехня.
В то же время родственники погибших военных уверены, что за трагедию с Ил-76 должен отвечать именно генерал-майор Назаров, который дал приказ о вылете самолетов. По словам родных, они собрались, чтобы защитить законный приговор и не дать суду изменить решение суда первой инстанции. Вот что сказала сестра погибшего бойца Ильяна Вискалина.
Був законним. Суддя, вивчивши справу, визнала Назарова винним в загибелі наших хлопців. Після цього йде масова кампанія по виправданню Назарова.
Рассматривать апелляционную жалобу генерал-майора Виктора Назарова будут еще как минимум на одном заседании. Апелляцию в суд подало также и Министерство обороны, которое по решению суда первой инстанции должно выплатить денежные компенсации родственникам погибших бойцов на общую сумму в 19,5 миллионов гривен. Эту апелляцию тоже рассмотрят в Днепре. Юлия Рацибарская для Донбасс Реалии из Днепра.
К другим темам. В Луганской области открылось новое отделение для лечения детей с поражением центральной нервной системы и нарушениями психики. Теперь в областной детской больнице, которая была перемещена из оккупированного Луганска, собственно, в Лисичанск, территорию, которую контролирует Украина, одновременно смогут лечиться 40 пациентов. Потребность в таком отделении врачи оценивают достаточно высоко, и так как в регионе проживает более 1000 детей, которые получили инвалидность вследствие заболеваний нервной системы.
Отделение для детей с поражением центральной нервной системы и нарушениями психики и ранее было в областной детской больнице. Однако вся его база находилась в Луганске и после захвата города сепаратистами стала недоступной для жителей подконтрольных Украине территорий. После переноса областной больницы в Лисичанск отделение было восстановлено, но там могло лечиться только порядка 10 пациентов, так как в наличии было всего 2 палаты. При этом потребность такой помощи достаточно высокая, говорит заведующая отделением Татьяна Померанцева. В регионе проживает больше 1000 детей, которые получили инвалидность вследствие заболеваний нервной системы. К тому же даже здоровые дети часто нуждаются в консультациях детских неврологов.
Мы открылись на очень небольшое количество коек. Вот этих коек не хватало. Это было 10 коек. Мы фактически работали, конечно, на большее количество, и 15, и 17, и до 20 коек стесняли гастроэнтерологических больных, но деться было некуда, это были реалии жизни.
Сейчас же отделение получило полностью отремонтированное и оборудованное всем необходимым помещение. Одновременно здесь могут лечиться 40 пациентов. В палатах для детей младшего возраста установлены кровати для родителей. Также есть палата интенсивной терапии, процедурные и манипуляционные кабинеты, помещения для лечебной физкультуры и массажа, а также комната для нетрадиционных методов лечения. Сейчас в отделении находится 13 пациентов, среди них маленькая Виктория с мамой Ларисой. Вика родилась недоношенной. 2 недели назад их из Счастья перевели в Лисичанск. Практически все это время они находились в старом отделении, но сейчас их перевели в новое. По словам Ларисы, разница колоссальная.
Есть все, есть ребенку нагреть микроволновка, допустим, горячая вода. Ну, то есть все, если в том отделении у нас проблемы были, могла вода вообще не поступать, ну, там отключали из-за ремонтных работ, то тут она есть всегда. Новая мебель. Конечно, там кровати все старые, сыпятся.
В отделении все медикаментозное лечение является бесплатным. По словам главврача областной детской больницы Светланы Ашека, в наличии есть даже дорогостоящие препараты для детей с эпилепсией и детским церебральным параличом.
Средства на это выделяются, и у нас проблем с лечением нет. Проблем с питанием у нас нет.
На ремонт и оснащение отделения было потрачено 4 миллиона гривен. Деньги выделялись из областного бюджета, а также из фонда регионального развития. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Ну а сейчас с выпуском новостей в студии мой коллега Егор Устинов.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 27 сентября, на Луганщине и Донеччине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 14.
Ну что ж, это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах. В городах Мариуполя «Счастье» 88 FM. В Северодонецке, Лисичанске, Рубежная 88,2 FM. В Волновахе 103, Авдеевке 95,7. В Славянске и Краматорске 94. В Марьинке и Красногоровке 95,3. Константиновке, Дружковке, Бахмуте, Торецке 90,4 FM. До встречи завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».